В творчестве французского комедиографа Мольера мы продолжаем с вами разговор о французском классицизме. О двух трагиках мы говорили, двух представителях французского классицизма жанра трагедии. Это Корнель и Расин. И третий представитель литературы классицизма – это знаменитый комедиограф Жан-Батист Мольер. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что в творчестве Мольера выделяются две группы комедий. Что, можно сказать, комедии его разделяются на две группы. Это комедии бытовые, низкие, так называемые, по классификации как раз классицистов, потому что, как вы помните, классицисты вообще все жанры делили на высокие и низкие. Комедия, как таковая, относилась именно к низким жанрам, вообще традиционная комедия. Поэтому там действующими лицами были люди низкого происхождения, буржуа, горожане, крестьяне иногда могли даже быть персонажами таких комедий. Но отличие Мольера состоит в том, что он создал жанр высокой комедии. Жанр, который у классицистов вообще такого жанра в их иерархии не было, но Буало его признал. Мы с вами говорили тогда о поэтическом искусстве Буало, вот он как раз описывает высокую комедию как особый жанр и приводит пример произведения Мольера. Высокая комедия отличается тем, что это комедия характера. И главная ее задача – воспитание зрителя, читателя, значит, обличение порока и наказание. В сюжете обязательно порок должен быть наказан в финале. Вот как раз высокие комедии в творчестве Мольера мы преимущественно с вами будем рассматривать. Значит, расцвет творчества Мольера приходится на 60-е годы 17 века, 1660-е годы, и в это время создается три его великих комедии. Считается, что это вот вершина творчества Мольера, третьих произведений. Это комедии «Тартюф», «Дон Жуан» и «Мизантроп». Как раз те три комедии, которые мы с вами изучаем, которые мы рассматриваем. «Тартюф», «Дон Жуан» и «Мизантроп». Иногда для того, чтобы их выделить среди остальных и подчеркнуть их значимость, их объединяют и называют «триады высоких комедий». Это название не совсем точное, потому что не ко всем этим трем комедиям применима характеристика высокой комедии. Не все из этой триады, так сказать, из этой тройки относятся к жанру высокой комедии. «Дон Жуан» высокой комедии не является. Почему? Об этом чуть позже у нас речь пойдет. Что же касается «Тартюфа» и «Мизантропа», то это, безусловно, вот это произведение относится к жанру высокой комедии. Надо отметить, что в творчестве Мольера одна из главных тем, он вообще высмеивал разные, конечно, качества и разные недостатки людей, и недостатки такие, ну, общечеловеческие, распространенные в разные времена, и какие-то пороки и недостатки, которые он считал остро современными. Например, мы с вами говорили, насколько я помню, о прецизной литературе, вообще о таком явлении, как прецизность во французском обществе. Вот Мольер в одной из своих комедий высмеивал именно эту самую прецизность. Комедия «Смешные жеманницы». Но главным пороком, характерным для его времени, для его эпохи, он считал порок лицемерия. И проблема лицемерия так или иначе затрагивается во многих его комедиях. Вот, в частности, в этих трех можно найти в той или иной степени эту тему затронута. Почему Мольер считал это настолько важным? Дело в том, что действительно во французском обществе сложилась такая ситуация, такие условия сложились, которые очень способствовали распространению лицемерия, причем распространению массовому. Ну, вы, наверное, знаете, я не помню, говорила я вам об этом или нет, ну и точнее напоминала я вам, что в середине 17 века во Франции происходила так называемая фронда. Говорили мы об этом, нет? Про фронду вообще что-нибудь знаете?
Нет.
Ну, хотя бы, да, вот уже хорошо. Значит, фронда – это такое движение, протестное, можно сказать, движение, современным языком выражаясь, которое захватило практически все слои французского общества. Была, начиная вот, с самых низов, была крестьянская фронда, и вплоть до высших слоев, так называемая фронда принцев. Принцы – это имеется в виду родственники короля, принцы крови. В основном они были недовольны политикой тогдашнего премьер-министра Франции кардинала Мазарини. Вот это была главная причина. Но для народа, для горожан, для крестьян фронда была еще возможностью выставить недовольство и монархии в целом. Поэтому вот это движение фронды, оно, в принципе, могло привести к революции во Франции. Особенно учитывая то обстоятельство, что в Англии в это время, как вы, наверное, знаете, как раз революция происходила, которая привела, в частности, к казни короля, Карла I, Стюарта, английского короля. Вот. И вот эти французские волнения, они тоже, в общем, имели такую опасную тенденцию, но закончилось все это практически ничем, потому что там, крестьянскую фронду ее подавили, а с дворянами, с аристократами власти договорились, пошли там на определенные уступки, и удалось вот таким образом это возмущение погасить. Король Людовик XIV в это время был еще мальчиком, подростком, и впоследствии, когда он уже стал взрослым, и власть в полной мере перешла в его руки, потому что сначала фактически правила его мать и премьер-министр, впоследствии Людовик XIV об этих событиях вспоминать не то чтобы не любил, а это просто было запрещено. И поэтому, например, у Мольера в Тартюфе говорится о неких прежних смутах, так, туманно, без уточнений. Прежние смуты – это и есть фронт, собственно. Вот. И вот, значит, после окончания вот этих событий, волнений, во Франции установился гражданский мир, то есть, в общем, спокойная была жизнь в политическом смысле. И дворянство, аристократия стали жить гораздо более роскошно, позволяет себе гораздо больше. И вот эта вот тишина, спокойствие общественной жизни и возможности для роскошного времяпрепровождения, они постепенно приводили к тому, что нравы дворянства становились все более и более вольными. И уже потихоньку распущенность нравов начала распространяться. И король хотел как-то это все дело привести в какой-то порядок, все-таки немножко усмирить вот это разгулявшееся дворянство. И лучшим способом усмирения нравов, конечно, было обращение к религии. Король начинает насаждать религиозность такую демонстративную во французском обществе. Устраиваются религиозные пышные религиозные праздники, они, в общем, и всегда устраивались, но теперь устраиваются такие массовые паломничества в монастыри, к святым местам. При дворе полагается поститься, пасти и так далее. И вот это вот сочетание, с одной стороны, подчеркнутой религиозности, а с другой стороны, роскошных условий жизни, оно, конечно, не могло не привести к лицемерию, потому что искренне делать и то, и другое было довольно сложно. И французской аристократии гораздо проще было изображать религиозность. А дальше уже от верхушки общества начинает постепенно эта тенденция спускаться уже и в народ. Во французском языке есть такая поговорка: «таков господин, таков слуга». Вот она здесь, так сказать, воплощается в полной мере. Лицемерие среди господ, оно постепенно распространяется во всем обществе. Конечно, об этом задумывался, об этом писал не один Мольер. Многие писатели того времени, вот, допустим, был такой знаменитый писатель моралист Ларош-Фуко, у которого был сборник под названием «Максимы», такие афоризмы, моральные сентенции. В этом сборнике Ларош-Фуко писал: «Добродетель – это искусно переряженный порог». То есть относительность нравственных принципов, относительность понятий добродетели порог. Если порог уродлив, то это порог. Если он красиво обставлен, то он уже вполне может сойти за добродетель. Вот эта зыбкость нравственных понятий, нравственных принципов, она как раз Мольера и настораживает. И поэтому во многих своих комедиях он обличает именно лицемерие. Ну и, конечно, главным произведением, посвященным этой теме, является комедия «Тартюф или обманщик». Полное название — двойное — «Тартюф или обманщик». Собственно, слово «обманщик» здесь даже не совсем точно, имеется в виду именно лицемер. То есть человек, который изображает не то, чем он является на самом деле, а не просто обманывает там по каким-то определенным ситуациям, по определенным поводам. Для того, чтобы понять некоторые детали этой комедии, нужно еще учитывать, что во Франции в это время существовало так называемое «Общество святых даров». Такая организация под названием «Общество святых даров», которому покровительствовала сама королева-мать Анна Австрийская. «Общество святых даров». Официально целью этого общества был сбор пожертвований в пользу церкви. Вот это самые как раз святые дары, жертвования, подарки в пользу церкви. На самом же деле члены этого общества занимались, в общем-то, шпионажем и слежкой за людьми, у которых была репутация вольнодумец. Или, по крайней мере, репутация людей, ведущих, ну, не совсем принятый образ жизни, не совсем принятый его. Значит, члены общества святых даров поселялись в таких семьях, в таких домах, старались войти в доверие к этой семье, и в результате шантажом, угрозами или какими-то другими способами вытягивали имущество у семьи, иногда совсем разоряли, и, значит, часть этого имущества, естественно, шла самому обществу, а часть церкви, на поддержку церкви. И современникам Мольера было совершенно очевидно, что Тартюф, главный герой этой пьесы, действует именно так, как действовали члены общества Святых Даров. То есть мы эту ситуацию воспринимаем без относительно контекста, а современники понимали, что здесь есть намек на вполне реальные обстоятельства, реальные явления общественной жизни. Пьеса «Тартюф» имела очень трудную судьбу, вообще, что-то спросить хотел? Тартюф? Да, да, это имя главного героя. Значит, вообще пьесы комедии Мольера, в особенности высокие комедии, далеко не все сразу принимались и сразу разрешались. У него бывало немало проблем с разрешением на постановку пьесы, несмотря на то, что, как я в прошлый раз вам уже говорила, Тартюфу покровительствовал сам король до 14. И Тартюф нередко писал пьесы по заказу короля. Правда, заказ состоял не в том, что он должен был на определенную тему написать, а он должен был написать пьесу в каком-нибудь празднике, в каком-нибудь увеселении, которое при дворе Людовика XIV, знаменитого короля солнца, устраивались регулярно. Значит, вот пьеса к празднику, а о чем это уже Мольер решал сам. И парадокс, конечно, в том, что вот эти вот очень, иногда очень острые, очень глубокодневные пьесы, они создавались для королевских праздников. Но король Людовик XIV к этому относился очень спокойно, потому что он считал, что он сам стоит над всем обществом, над своими подданными. И критика в адрес его подданных его никак не касалась. Поэтому он сам Мольера никогда не осуждал. Осуждали другие. Но король иногда как-то его защищал, но не всегда тоже. С этого, по крайней мере, он ссориться, конечно, ради Мольера не стал. Значит, вот первая постановка Тартюфа была как раз на королевском празднике. И значит, первоначальный вариант этой пьесы состоял из трех актов и заканчивался он торжеством Тартюфа, торжеством лицемера. Причем Тартюф в этой пьесе был священником. Эта постановка вызвала скандал, и значит, Мольер написал второй вариант, который состоял уже из пяти актов, как и полагается в высокой комедии. У героя там изменилось имя, которое потом не сохранилось, он потом вернулся к первоначальному. И герой стал светским уже человеком, не священником. Тартюф в церкви прямого отношения не имеет. Ну и потом, наконец, значит, второй вариант тоже не был принят, не был разрешен. И тогда Мольер написал третий вариант, который, собственно, мы сейчас и можем читать. Ну, надо отметить, что с мольеровскими рукописями проблема очень большая, они не сохранились. Поэтому судить о том, как Мольер работал над своими пьесами, мы можем только по каким-то косвенным свидетельствам. И, значит, вот последний вариант, который был опубликован. Поэтому есть разные предположения. Значит, российские исследователи полагают, что Мольер переписывал эту пьесу, а французы, французские исследователи считают, что он ее дописал. То есть тот, кто сначала три акта, потом пять. Потому что Мольер вообще свои пьесы никогда не переделал. Даже те, которые были запрещены, их переделывали другие авторы, в частности, брат Пьера Корнеля, Тома Корнель, он тоже занимался переделками пьес Мольера, редактировал их. Сам Мольер этого не делал. Но вот последний вариант все-таки, последний вариант Тартюфа все-таки был разрешен, но только через 5 лет после написания. С большим трудом, как вы понимаете. Что же так возмутило общество, цензуру. В первую очередь, конечно, возмутилась церковь, потому что она увидела в этой пьесе критику своих действий, своей политики общественной. Хотя, как уже было сказано, начиная со второго варианта, главный герой священнослужителем не является. Но Тартюф религиозный лицемер. Он изображает из себя святоши. Ну, точнее сказать, он изображает из себя такого истинного верующего человека. Слово святоши здесь не совсем точно. Истинного верующего человека, который постоянно проповедует аскетизм, самоотречение, такую фанатичную веру в Бога, но его собственные поступки, его собственные действия не соответствуют тому, что он говорит. Вот именно этот прием несоответствия слов и дел персонажа позволяет Мольеру продемонстрировать, что Тартюф является лицемером. То есть зритель об этом знает не только со слов других персонажей, но зритель может сам это все наблюдать и может сделать свои выводы. Композиция этой пьесы довольно необычна, потому что заглавный герой Тартюф появляется далеко не в начале. Он появляется только в третьем действии, в третьем акте. Два акта проходят без него. И связано это отчасти с тем, что в этой комедии, как в общем и в некоторых других высоких комедиях Мольера, по сути два центральных героя. Один за главный, Тартюф, но есть еще второй центральный герой. Это Аргон, такой богатый человек, хозяин дома, глава семьи, в доме которого как раз и поселился Тартюф. Сюжет вообще, знаете, мне не надо его пересказывать весь. И не очень, да? Не очень. Понимаю. Ну ладно. Значит, Аргон это тоже персонаж, который воплощает в себе определенный порог. Или даже здесь можно сказать более мягко, определенный недостаток. Потому что вот лицемерие – это в глазах Мольера, безусловно, порог. А качество, которое выделяет Аргон, это все-таки скорее недостаток. Это наивность, доходящая до глупости. Аргон воплощает в себе наивность, простодушие, доходящее до глупости. Несмотря на то, что это солидный человек, уже далеко не молодой, но тем не менее вот такая наивность и такое простодушие, выражается оно в первую очередь в том, что Аргон верит всему, что ему говорят, верит словам, не различая слова и дела. Именно Аргон привел в свой дом Тартюфа, пораженный его набожностью, именно в доверии к Аргону смог втереться Тартюф. Это было, по всей видимости, не так сложно, судя по характеру этого персонажа. И в доме Аргона все, значит, домочадцы, все персонажи этой комедии, они делятся на два лагеря. С одной стороны, это те, кто поддерживает Тартюфа и верит ему. Это сам Аргон и его мать. Пожилая дама, которая, правда, живет отдельно, но тем не менее она принимает участие в событиях этой комедии. И второй лагерь – это те, кто Тартюфу не верит, видя различия между словами, между его словами и делами, и считая его, соответственно, лицемером. Это, собственно, все остальные домочадцы Аргона. Это его жена, вторая уже, молодая жена, Это его взрослые дети, сын и дочь, брат жены Шурин и служанка. Служанка по имени Дарина. Такой очень яркий персонаж этой комедии. Но несмотря на то, что столько людей Тартюфу не верят и пытаются разуверить Аргона, Аргон, тем не менее, остается тверд в своих убеждениях, он продолжает защищать Тартюфу. Сюжет этой комедии довольно несложен и построен на таком очень старинном, традиционном мотиве. Аргон хочет выдать за Тартюфа замуж свою дочь, отказав при этом ее прежнему жениху. Такой типичный комедийный сюжет, комедийный прием. И, кстати говоря, вот эта подробность, что Тартюф планирует жениться на дочери Аргона, она является основным доказательством того, что Тартюф священником не является, что Тартюф светский человек, не духовное лицо. Потому что, как вы, наверное, знаете, католические священники дают обет безбрачия, они не живут. Вот. Значит, доверие Аргона выражается не только в том, что он дочь хочет выйти замуж, но и также и в том, что он, так сказать, в минуту гнева на свою семью, переписывает на Тартюфа свое имущество, дом, в котором он живет, да, они все живут в частности. И больше того, он отдает Тартюфу на сохранение ларец с политическими бумагами своего друга, который участвовал вот в тех самых прошлых смутах, да, о которых я говорила вначале, во фронте. Это ларец с компрометирующими его политическими документами. И хранение этих документов, конечно, ну, если не преступление, то, по крайней мере, где-то они узнают, что Аргон окажется в очень трудном положении. И в конце концов, вот эти ошибочные поступки Аргона, проявленные с ним слабость, она оборачивается против него самого. Тартюфа несколько раз пытаются разоблачить. Сначала сын Аргона, потом его жена. Но в тот момент, когда сын пытается отцу рассказать правду о Тартюфе, Тартюф выходит из этой ситуации очень виртуозно, я бы сказала, потому что он принимает все те обвинения, которые ему бросает сын Аргона, Дамис, и говорит, что да, я такой негодяй, я вам лгал, я пытался соблазнить вашу жену, что действительно было так, что он жениться собирался на дочери Аргона, но при этом соблазнить еще его жену. Тартюф все это признает, но делает он это таким образом, что Аргон верит не сыну своему, а верит в невиновность Тартюфа. Он считает, что Тартюф себя оговаривает специально, намеренно. То есть правда оборачивается ложью на глазах у зрителя. То есть это такой вот интересный эпизод с перевертыванием смысла слов. Как раз хорошая иллюстрация вот той самой идеи об относительности нравственных принципов. Аргон по-прежнему верит Тартюфу, несмотря ни на что. И только тогда, когда Аргон сам своими глазами видит, что Тартюф ухаживает за его женой и пытается ее соблазнить, тогда Аргон все-таки своим глазам он верит. Всем остальным не верит, но своим глазам он верит. Вот в этой сцене разоблачения Тартюфа есть элементы фарса, фарсовой комедии. Вообще, комедия Тартюф – это, безусловно, высокая комедия. По всем параметрам, по всем критериям – это высокая комедия. Но Мольер не слишком заботился об идеальной чистоте жанра. Ему важнее, конечно, была увлекательность, и ну, ему важно было, чтобы его комедии были смешными. Поэтому он допускает такое смешение стилей, смешение черт разных жанров. В частности, здесь есть элемент фарса. Элемент фарса состоит в том, что во время свидания жены Аргона и Тартюфа сам Аргон прячется под столом. Вот этот вот обманутый муж, прячущийся под столом и подглядывающий, и подслушивающий, это, конечно, фарсовый мотив, безусловно. Но он создает необходимую ситуацию для того, чтобы разоблачить Тартюфа. В этой комедии два финала, что связано, конечно, с двумя центральными героями. Первый финал – это наказание Аргона и торжество Тартюфа. Потому что Тартюф выдает Аргона властям, полиции, и за хранение вот этих самых политических документов мятежника Аргона, конечно, должны посадить в тюрьму. Больше того, Тартюф забирает у него все имущество, забирает у него дом и требует, чтобы семья Аргона из дома уехала, освободилась. И, в общем, с такой житейской точки зрения понятно, что, конечно, здесь все преимущества на стороне Тартюфа. Но затем, для того, чтобы все-таки комедия закончилась наказанием главного порока, то есть порока лицемерия, Мольер использует прием, который можно сравнить с античным приемом «Бог из машины», «Deus ex machina». Если вы помните, в античных трагедиях особенно, когда невозможно было конфликт развязать естественным путем, то вмешивался кто-то из богов. И таким образом конфликт решался. Такая вот искусственная развязка. Конечно, у Мольера никто из богов вмешиваться в это не может, тем более антично. Но вмешивается человек, который для французского государства был едва ли чуть меньше, чем Бог. Это король вмешивается. Он не появляется, конечно, на сцене, приходит офицер, как представитель короля от короля. И вместо того, чтобы арестовать Аргона, как предполагалось, арестовывает самого Тартюфа. И говорит, что королю давно уже сообщали о проделках Тартюфа, о его обманах, и теперь король наконец получил возможность убедиться в справедливости всех этих слов и разоблачить Тартюфа. Поэтому в результате Тартюф наказан, а Аргон, можно сказать, спасен. Вот, так что второй финал, окончательный финал, уже вполне благополучен. Следующая комедия, следующая по времени, о которой мы будем говорить, это комедия «Дон Жуан». «Дон Жуан». Значит, ну, наверное, кто такой Дон Жуан, вы себе представляете, да? В отличие от Тартюфа, имя Дон Жуана все-таки известно шире. И нужно сказать, что этого персонажа придумал, конечно, не Мольер. Этот персонаж существовал до него. Легенды о Дон Жуане, а точнее говоря, о Доне Хуане, потому что это испанец, и, соответственно, испанское имя он носил, они появились в Испании еще в XVI веке. И было два испанских дворянина, которые считаются прообразом этого персонажа. Одного из них, реальных дворянина, одного из них звали Дон Хуан Тенорио, а второго Дон Хуан де Маньяра. Маньяра, фамилия его была. Значит, оба они были знамениты своим вольным поведением, рассудным поведением, но финалы их истории были разные. Значит, одного заманили в монастырь монахи одного из орденов, и он после этого исчез. Но заманили его не для того, чтобы монахом его сделать, а по всей видимости они его там убили, скорее всего, но это точно неизвестно. После этого распространился слух о том, что он провалился в ад непосредственно. Вот. А второй, наоборот, значит, ну, там, с возрастом уже раскаялся в своем распутном поведении и стал монахом, стал этим благочестивым человеком. Отсюда два варианта развития этого сюжета, которые потом отражались в разных литературных произведениях. Самый такой известный вариант — это вот когда за Дон Жуаном приходит статуя убитого им человека, памятник оживший, и, значит, они вместе проваливаются в ад. Но есть еще вариант сюжета, где как раз вот Дон Жуан там раскаивается и какие-то, ну, у разных авторов разные версии этой истории. Потому что, как вы, наверное, знаете, этот сюжет в литературе многократно обрабатывался и самыми разными авторами. Одним из первых литературных произведений на этот сюжет была пьеса испанского драматурга Терсо де Молины. Терсо де Молина. Пьеса эта называлась «Севильский озорник». Значит, герой этой пьесы, Дон Хуан, был личностью весьма непривлекательной. Злобный человек, циник, развратник, насильник, который действительно своих жертв не столько совращал, сколько обманом или насилием добивался. И этот герой не был атеистом, он наоборот говорил, что он всегда успеет покаяться, признавал необходимость покаяться, но говорил, что это еще успеется, время есть. И в конце концов, вот за ним тоже приходила статуя, значит, ожившая статуя, и забирала его в ад, проваливался он в ад. Вот такая нравоучительная пьеса была у Терсо де Молины. И Мольер, создавая свою комедию, по всей видимости, ориентировался в первую очередь на нее. Но у Мольера Дон Жуан приобретает современные ему черты, современный Мольер. И в первую очередь это вольнодумство. Кроме того, что Дон Жуан описан как французский дворянин 17 века со всеми привычками, какими-то особенностями поведения, такого бытового, представлениями о чести, представлениями о благородстве и так далее. Но, кроме всего прочего, он еще вольнодумец. Во Франции существовало такое общественное явление, которое называют в русском переводе вольнодумством, но вольнодумство — это, так сказать, слово, ну, вневременное. А если говорить именно о явлении 17 века, это называется либертинаж. Либертинаж. С буквой «Ж» на конце. А люди, которые относились к этому движению, называются либертены. Вот Дон Жуан де Мольера – это либертен. Первоначально либертинаж был таким философским движением. Было несколько философов-атеистов во Франции, которые отрицали религиозную мораль и говорили о том, что у самого человека, в душе человека, должен быть нравственный абсолют. А религиозная мораль – это такое вот внешнее давление наносное, которое можно не принимать. для философов это был вопрос их научных взглядов, философского мировоззрения. Но вслед за ними либертинаж начинает распространяться уже широко среди молодых дворян. И у них он превращается уже в моду, такой модный стиль поведения, когда молодые люди не признают никакую мораль вообще. И вольнодумством, атеизмом оправдывают распущенность своего поведения. С одной стороны, это смело и дерзко, потому что быть атеистами во Франции 17 века было рискованно. Еще не, вот, по отношению ко времени создания этой комедии, не так давно еще во Франции сжигали за еретические взгляды, за еретические выскачки. Так что это было рискованно и опасно. Это было проявление смелости. С другой стороны, это оправдание своей распущенности. И Дон Жуан — это как раз такой вот типичный либерте. Поскольку Мольер имел дело уже с фактически готовым сюжетом, то он, по всей видимости, сразу понимал, что написать на такой сюжет классицистическую комедию будет невозможно. Высокой камеры. Потому что классицисты, как вы, наверное, помните, не признавали никакой мистики. Не допускали в своих произведениях никакой мистики. А ожившая статуя — это вряд ли можно назвать правдоподобным явлением. Вот в том смысле, в каком это слово употреблял, допустим, Буало. Поэтому Мольер создает пьесу, в которой сочетаются черты классицизма, отдельные черты классицизма, и черты барочной трагикомедии. Черты барочной трагикомедии. Поэтому я и сказала вначале о том, что Дон Жуан, несмотря на некоторые, так сказать, внешние признаки высокой комедии, к этому жанру его относить нельзя. Здесь жанр... Границы жанра нарушены. С одной стороны, как и полагалось в высокой комедии, в названии указано имя героя. Как правило, в высоких комедиях в названии было либо имя главного героя, либо обозначение того порока, который там высмеивался и разоблачался. Ну, в случае с Тартюфом мы видим и то, и другое. Тартюф или обманщик. В случае с Дон Жуаном, учитывая, что, в общем-то, этот персонаж уже имел такой легендарный ореол, само имя является уже в некотором смысле его характеристикой. Поэтому тоже можно говорить о том, что здесь и порог тоже определенным образом указан. Комедия — это пяти актов, состоит из пяти актов, как и полагалось в высокой комедии. Однако написана она прозой. Это уже такой первый признак того, что Мольер от жанра высокой комедии здесь отошел. Текст прозаический. Что касается сюжета, то здесь, в общем-то, такого единого сквозного, связанного сюжета фактически нет. Комедия это состоит из отдельных эпизодов, которые соединены между собой только образом главного героя. И представляют они встречи Дон Жуана с разными людьми, с людьми разных сословий. Он там общается и с крестьянами, и с буржуа, у которого он берет деньги в долг, и со своим отцом, который представлен как такой эталон дворянства, дворянского поведения, такой идеал дворянина. То есть разные люди, разные характеры и одновременно разные сословия. И вот в этих встречах с разными персонажами главная задача — это раскрыть характер Дон Жуана. все эти эпизоды служат одной цели – раскрытие характера Дон Жуана. И характер этот оказывается весьма неоднозначен. Вообще у жанра высокой комедии была одна существенная проблема, она состояла в некоторой односторонности персонажа. Потому что персонаж, являющийся носителем какого-то одного качества, одного порока, он невольно становится слишком упрощенным. К Мольеру это относилось в меньшей степени, потому что у него все-таки герой более сложный. Но, тем не менее, вот это доминирование одного качества, оно несколько объединяло образ. Дон Жуан – это образ многогранный, это образ сложный, потому что в нем сочетаются очень разные черты. С одной стороны, он, конечно, распутник, вот, собственно, то, что сосредоточено в этом образе, чего он является олицетворением. Циник временами, не всегда, но иногда он высказывается очень цинично. Атеист, естественно, что для того времени было качеством скорее отрицательным. Но при этом Дон Жуан умен, смел, искренен в большинстве случаев, на протяжении почти всей комедии. И его поведение с женщинами, оно объясняется такой философией поклонения красоте. То есть он не просто коллекционирует победы, он говорит, что не может остаться с одной женщиной, потому что в мире очень много прекрасных женщин, и он не может обидеть всех остальных своим вниманием. Что, конечно, сразу придает ему определенное обаяние в глазах зрителей, особенно зрителей. То есть Дон Жуан не похож на традиционного отрицательного героя. Он как бы одной стороны отрицательный, а другой стороны положительный. И Мольер здесь показывает, что порок далеко не всегда выглядит чудовищным, далеко не всегда это какой-то монстр. Порок может быть вполне привлекательным, симпатичен, обаятелен. Да.
Можно вопрос, а вот до Мольера как вообще к нему относится, в подавляющей степени? Негативный или
более? К Мольеру? А, вы имеете в виду вот, в обществе читателей, да?
Ну, до того, как посвятил Мольер своим
людям. А, до Мольера. Ну, до Мольера это все-таки был отрицательный персонаж. Да. Его воспринимали чаще всего именно как отрицательный персонаж и изображали таким. Вот как, допустим, тот же самый Сердце де Молино, у него это персонаж совершенно не привлекательный. А Мольер создает вот эту вот двойственность. Значит, я сказала о том, что Дон Жуан смелый человек. Там есть эпизод, когда он вступает в поединок с тремя разбойниками, которые напали на одного. Он говорит, я не могу видеть, когда трое нападают на одного. Он не знает, кто этот человек, но он смело бросается его спасать, ему помогать. И это тоже, конечно, придает ему такие весьма привлекательные черты. Вот эта неоднозначность героя, когда невозможно понять, как его оценить, как отрицательного или как положительного. Ну, положительным его, конечно, в полной мере назвать нельзя. Но, тем не менее, двойственность остается. Главный персонаж, второй по значению персонаж, который противопоставлен здесь Дон Жуану и который с ним находится в постоянном диалоге, в постоянном споре, это его слуга, которого зовут Сгонаре. Это странное имя, совершенно не, не похоже на французские имена. Происходит от итальянского имени Дзанарено. Это одна из масок комедии Дель-Арт. Поскольку я вам в прошлый раз говорила, что Мольер в своем творчестве многому научился у комедии Дель-Арт и использовал некоторые приемы оттуда, то вот и имена некоторых персонажей он тоже переделывал на французский манер и использовал. В этой комедии с гонорелли играл сам Мольер. Кроме того, что он был драматургом, он был еще актером. И играл очень часто именно в своих комедиях. Значит, с гонорелли противопоставлен Дон Жуану как носитель такого традиционного взгляда на мир, традиционных представлений о жизни и в первую очередь представлений о религии. Гонорель тоже персонаж неоднозначный, потому что, с одной стороны, он все время своего господина осуждает, возмущается его поведением, но в то же время он очень редко решается это ему сказать в глаза, потому что, естественно, побаивается своего хозяина, боится, что Дон Жуан его прогонит или что он его побьет, как, в общем, хозяин мог побить своего слугу. Гонорель немножко трусоват. Он опасается говорить правду. И одновременно он кое-чему у Дон Жуана учится. Например, тому, как заговаривать зубы кредитору, у которого ты занял деньги. Дон Жуан это делает виртуозно. С гонорелью немножко попроще, но тем не менее тоже он у него учится. Вот такие неоднозначные отношения. Но, конечно, автору гонорель нужен в первую очередь именно для того, чтобы противопоставить его взгляды на жизнь, мировоззрение Дон Жуана. И в первую очередь его религиозный взгляд. Иногда можно в критике прочитать, что гонорель воплощает в себе истинную веру. Это не точно. Если вы повнимательнее почитаете пьесу, вы поймете, что об истинной вере там говорить довольно сложно. В пьесе есть две сцены, которые принципиально важны для раскрытия мировоззрения Дон Жуана. Первая сцена, когда с гонорелью начинает расспрашивать, напрямую уже расспрашивать Дон Жуана, во что тот верит. Спрашивает, верит ли он в небеса, потому что в комедии нельзя было употреблять слово «Бог». Это мы говорили, так и не сказали, это небеса.
А почему нельзя?
Ну, потому что комедия все-таки контекст такой несерьезный, и поэтому имя Бога не принято было в комедии упоминать. Вот, значит, верит ли он в небеса, верит ли он в дьявола, там, высшие силы, так далее, так далее. Ни во что это Дон Жуан не верит. И тогда гонорель пускает, так сказать, в дело последний аргумент, он спрашивает, а верите ли вы в серого монаха? А серый монах – это привидение, которое по преданию существовало в Париже, которое многие парижане верили, очень его боялись. И когда Дон Жуан в ответ на этот вопрос просто смеется, то гонорель возмущается и говорит, ну вот уж в серого монаха надо верить. То есть в Бога, в дьявола можно не верить, а в серого монаха надо. То есть вера в гонореля – это такая, с одной стороны, ну, привычная религиозность, которая была в нем воспитана с детства, и даже, может быть, в большей степени это суеверие. Это суеверие. А Дон Жуан в ответ на вопрос, во что же он все-таки верит, отвечает, что в то, что 2 × 2 равняется 4. То есть там не поясняется, конечно, что он имеет в виду, но можно предположить, что Дон Жуан верит в то, что можно проверить, что можно доказать. Он рационалист. И кроме этой сцены есть еще вторая, где Дон Жуан со Сгонарелем встречают нищего, который просит у них милостыню ради Христа, ради Бога. Ну, там, опять-таки, это сказано не в такой форме, но понятно, посмотрим. И обещает за них помолиться. А Дон Жуан насмехается над ним и говорит, что много ли тебе дают доходы эти молитвы. Конечно, немного, понятно. И тогда Дон Жуан ему говорит: я тебе дам золотой, если ты побогохульствуешь. Вместо молитвы побогохульствуешь. И нищий, несмотря на то, что золотая монета, много денег, он отказывается. И Сгонарель начинает его уговаривать. И говорит, что ну что тебе стоит? Сейчас побогохульствуй, а потом ты этот грех отмолишь, потом ты за этот грех покаешься, а золотое тебе останется. Но нищий оказывается тверд в своих убеждениях и все-таки отказывается. И тогда Дон Жуан отдает ему этот золотой со словами: бери, и человеколюбие дай. Вот это очень интересный момент, потому что Дон Жуан не хочет ему давать денег ради любви к Богу, но готов ему дать эти деньги из человеколюбия. Что тоже, конечно, придает определенную неоднозначность этому характеру, этому персонажу. Ну и, конечно, здесь Сгонарель тоже проявляется далеко не как истинно верующий человек. Переломом в событиях этой комедии становится столкновение Дон Жуана с братьями своей последней жены, а, собственно, безнравственное поведение Дон Жуана состоит в том, что он все время женится. Он не просто соблазняет женщин, он на всех на них женится каждый раз. И вот, сбежав от очередной жены, он неожиданно встречается с ее двумя братьями, которые его ищут, чтобы отомстить. И ему грозит дуэль вот с этими двумя дворянами. С одной стороны. С другой стороны, отец грозит лишить его наследства, лишить его средств, денег. Вот эти две опасности заставляют Дон Жуана изменить линию своего поведения. Но это не значит, что он перевоспитался и стал лучше, это значит, что он начинает лицемерить. Вот здесь снова появляется любимая тема Мольера, тема лицемерия. Дон Жуан изображает раскаяние, обещает уйти в монастырь и этим аргументирует то, что он не может вернуться к жене. То есть он изображает, что он вот перевоспитался и отказался от прежнего своего образа жизни. Но когда Сгонарель радуется такому изменению своего господина, Дон Жуан ему с Сгонарелью, а с Сгонарелью он всегда говорит правду. С Сгонарелью он говорит, что это просто маска, и он произносит такой панегирик в честь лицемерия. Он говорит, что лицемерие – это модный порок, который очень удобен в обществе, в общественной жизни. И то, что Дон Жуан, который до этого был человеком искренним и говорил то, что думал, превращается в лицемер, это оказывается последней этапом. Вот после этого уже приходит наказание. Если все предыдущие пороки Дон Жуана, его безнравственное поведение, оно еще как-то с точки зрения автора было терпимо в какой-то степени, то теперь лицемерие последний этап. Ну и финал, в общем, известен, ожившая статуя. Дон Жуан проваливается в ад. Но, конечно, комедия ведь не может заканчиваться смертью главного героя. Поэтому заканчивается она монологом Сгонарелью, который страдает из-за того, что он остался без жалования. Все довольны, говорит он, обманутые мужья, покинутые жены, соблазненные дочери и так далее, и так далее. И только я обижен. И пьеса заканчивается возгласом Тонарелли «Мое жалование, мое жалование». Когда эта пьеса была запрещена, она тоже была запрещена, причем еще дольше, чем Тартюф. Тома Корнель, уже упоминавшийся, попытался ее переделать так, чтобы она получила все-таки разрешение, чтобы она прошла цензуру. И в частности, он переделал вот этот финал. Он дал Сгонарелю такой благочестивый монолог о том, как наказан порок и как торжествует добродетель. Вот этот возглас «Мое жалование, мое жалование», он, конечно, звучит гораздо более естественно и гораздо более ярко, чем всякий благочестивый монолог. Ну и, наконец, третья комедия Мольера, о которой мы будем говорить, это комедия под названием «Мизантроп». Мизантроп. Слово «мизантроп» означает «человек ненавистник». Человек, который не любит других людей. Вот эта комедия представляет собой чистый образец высокой комедии. Здесь никаких нарушений жанра, никаких отступлений от жанра нет. И одновременно эта комедия, пожалуй, не менее смешная вот из этих трех. Такая довольно драматичная и местами даже печальная. И вот в ней как раз проявляется то свойство, которое отмечал Пушкин, когда говорил, что высокая комедия очень близко подходит к трагедии. Здесь действительно, здесь есть даже трагический конфликт, конфликт между разумом и чувством. Главный герой этой комедии – молодой человек по имени Альцер. Воплощение бескомпромиссности. Воплощенное бескомпромиссность. Альцест осуждает человеческие пороки. Осуждает непримиримо. И из-за этого главный герой оказывается довольно, таким я бы сказала, неожиданным для высокой комедии персонажем. Потому что главный герой высокой комедии должен быть носителем какого-то недостатка, какого-то порока. А Альцест, наоборот, выглядит таким ревнителем добродетели, защитником добродетели против пороков. И очень соблазнительно назвать его положительным героем, считать его положительным героем. Но, тем не менее, именно его Мольер делает главным героем, и недостаток, который он здесь высмеивает, это мизантропия, то есть не любовь к людям, слишком жесткое отношение, слишком категоричное отношение к людям. Каким образом Мольер делает Альцеста смешным? Его довольно трудно сделать смешным, но, тем не менее, Мольер это делает. Альцест чересчур непримирим. Он иногда начинает обличать пороки по совершенно ничтожным поводам. Например, он ругает своего друга Филинта за то, что тот слишком радушно поздоровался с человеком, вроде бы его знакомым, которого Филинт даже не смог потом вспомнить. Он не помнит, кто этот человек. Но, тем не менее, он просто вот из вежливости к нему отнесся очень радушно. Альцест видит в этом лицемерие. Вообще, эта комедия имеет некоторые автобиографические черты. И вот эта, я бы даже сказала, маниакальная борьба с лицемерием, которую ведет Альцет, это в каком-то смысле насмешка Мольера над самим собой. Он сам является до некоторой степени прототипом Альцета, в определенных чертах, по крайней мере. Альцету противопоставлен Филин, его друг, который, наоборот, воплощает собой компромисс, компромиссное отношение к людям. Компромиссное и одновременно исполненное житейской мудростью. Филин говорит о том, что все люди несовершенны, у каждого есть свои слабости, но слабости не являются пороком. А кроме того, Филин говорит о том, что добродетели, которые так яро защищает Альцет, не могут существовать без пороков. Если бы не было пороков, то как люди бы узнали про добродетели? О том, что добродетели являются таковыми. То есть в мире все уравновешено. В мире существует определенная гармония добра и зла. Вот эту идею и защищает Филин. Но Альцест нападает даже на него, даже на своего фактически единственного друга, потому что всех остальных Альцест уже настроил против себя. Он обладает замечательным свойством создавать себе врагов. И Мольер показывает, что не только отдельные люди, но фактически все общество настроено против Альцеста. В комедии таким фоновым сюжетом проходит история о судебном разбирательстве, которое ведет Альцет. Он с кем-то судится. Там не сказано, по поводу чего они судятся, что является предметом спора, предметом суда. Но важно отношение Альцета. Он готов, когда Филин говорит ему, что нужно как-то предпринимать какие-то действия, чтобы выиграть этот суд, что нужно найти себе друзей влиятельных, как-то постараться, значит, повлиять на суд через них. Альцет говорит, что он готов проиграть этот суд, готов понести убытки, но только чтобы все увидели, как порочны люди, как порочно общество. И вот такая позиция, конечно, выглядит смешно, потому что Альцест готов, в общем, жертвовать своими благами, своими удобствами, как сказать, тем, что ему необходимо, ради того, чтобы доказать порочность человека. Но помимо вот этого, вот этой комической стороны конфликта, есть еще сторона, как я уже говорила, трагическая, потому что Альцет влюблен в девушку по имени Селимена. И Селимена как раз является лицемеркой. Ну, она такая светская девушка, светская кокетка, которой, конечно, лицемерие не чуждо, так скажем. Это, безусловно, не тартюф в юбке, она из этого лицемерия никаких выгод не получает, и это не профессия. Ну, это часть ее образа жизни, светского образа жизни. Посплетничать с подружками об общих знакомых, изобразить нежную дружбу в то время, как за спиной друг у друга они тоже там злословят и распускают сплетни. Это вот такая часть их образа жизни. И Альцет, который во всех обличает и лицемерие, и другие пороки, в Селимене эти пороки прощает. Он надеется на то, что она изменится. Он пытается ее изменить своей любовью, своей преданностью. И вот в этом, конечно, трагедия, потому что изменить Селимену невозможно. Это ее жизнь, это свойственное ей поведение, но Альцет как будто бы этого не замечает или не хочет замечать. Развязка этого конфликта весьма драматична, она, слава богу, не трагична, как это могло бы быть в трагедии, но она драматична. потому что отец разочаровывает. Селимена разоблачена, разоблачено ее злословие, ее сплетни, которые она распускала о других людях, и свет от нее отворачивается. Все ее бывшие поклонники, все ее бывшие подруги от нее отворачиваются. И тогда Альцес предлагает ей уехать вместе с ним, но уехать в деревню. А Селимена, которая молодая девушка, конечно, ей в деревне совсем не хочется. И она отказывается от этого, тем самым уже совершенно вот разрушив все иллюзии Альцеса. И поэтому Альцес говорит о том, что он теперь бежит из Парижа, из города, где сосредоточен весь разврат, все пороки, и заканчивает свой монолог такими словами. «А я, измученный, поруганный, жестоко, уйду от пропасти царящего порока и буду уголок искать вдали от всех, где мог бы человек быть честным без помех». Вот этот финал ничего не напоминает «Горе от ума», конечно. Потому что «Горе от ума» имеет много сходства с мизантропом Мольера. Здесь сходство не в сюжете, не в прямых вот каких-то аналогиях и заимствованиях, но явно некоторые мотивы, некоторые черты характера делают здесь перекликаться. То есть Грибоедов определенно ориентировался на Мольера. Но, как я уже сказала, вот этот образец высокой комедии, он одновременно является и наименее смешной из комедии Мольера, и наиболее драматичной. Так, ну что, у нас немножко еще времени есть. У нас с вами по литературе 17 века еще одно произведение, которое нельзя отнести однозначно ни к литературе барокко, ни к литературе классицизма. Оно стоит как бы на пересечении этих двух литературных направлений. Это поэма Мильтона «Потерянный рай». Поэма Джона Мильтона «Потерянный рай». Английский поэт, писатель. И нужно сказать, что в Англии не было такого вот четкого преобладание либо барокко, либо классицизм. Но, правда, в Англии в 17 веке и общественно-политические условия не очень способствовали такому расцвету литературы и занятиям литературы. Я думаю, что о событиях 17 века в Англии вы что-то должны знать. Кто такой Мильтон? О нем что-нибудь знаете? Он написал «Ареопагит», совершенно верно. Он участвовал в английской революции середины 17 века на стороне парламента. Был таким и общественным, и политическим деятелем, публицистом. И в частности, вот написал памфлет, который называется «Речь о свободе печати» или «Ареопагит», где он защищает право человека на свободное выражение своих мыслей и право человека на свободное получение информации. Там замечательные есть слова о книгах, что книга – это средоточие человеческого духа. Уничтожить книгу – все равно, что убить человека. Вот эти высказывания Мильтона нужно учитывать, когда мы говорим о поэме «Потерянный рай». Поэма это, точнее сказать, сначала он планировал это написать в форме драматической, в форме пьесы. Еще до революции у него первые были наброски этого произведения. Однако вернулся он к этому произведению уже во времена реставрации. После 60-го года, когда в Англии была восстановлена монархия, и условия жизни в это время для бывших участников революции были крайне неблагоприятны, потому что, конечно, вернувшийся из Франции, король Карл II, за смерть своего отца, безусловно, бывшим революционером мстит. И Мильтон тоже оказался под угрозой репрессий, но спасло его отчасти, видимо, то, что он был в это время уже не молод и почти слеп, почти полностью ослеп. Вел частную жизнь в кругу семьи, в кругу ближайших друзей и, по всей видимости, просто сочли его уже не опасным в политическом смысле, поэтому к нему никаких серьезных репрессий не было применено. Но его памфлеты времен революции сжигали, то есть его произведения уничтожали. Вот в этих условиях Мильтон пишет поэму «Потерянный рай». Сюжет, как вы понимаете, библейский, ветхозаветный, о грехопадении Адама и Евы. Этот сюжет был очень распространен в искусстве XIX века, очень популярен, в искусстве XVII века. И в литературе, но и не только, в живописи очень много примеров, сцены, когда там Адам указывает на Еву, держащую яблоко, и говорит, это она виновата в том, что они нарушили запрет Бога. Собственно, в чем состояло грехопадение? В том, что Адам и Ева нарушили запрет Бога и попробовали плод с древа познания. То, что это было яблоко, это все уже, так сказать, фольклор. В Библии просто сказано плод с древа познания. То есть Бог запретил им знание сверх того, которое было им самим вложено. Запретил им познавать мир. Поскольку, как сказано в Библии, во многом знаем немного печали, и лишнее с точки зрения Бога знание, оно могло и развратить первых людей, и нарушить вот эту гармонию их жизни в раю. Кроме того, они могли приблизиться к самому Богу, если бы они, получили столько же знания, сколько есть у Него. Потому что полное знание есть только у Бога. И вот этот сюжет, как я уже сказала, был очень популярен. Чем это объяснялось? Объяснялось это, вероятно, теми условиями, в которых, теми культурными и мировоззренческими условиями, в которых существовало европейское, я имею в виду не одной страны, а вот всей Европы, общество в 17 веке. Вспомним, что предшествовало 17 веку. Вот в средние века люди всецело посвящали себя Богу, стремились воплотить божественный замысел, и вот эта вера была, с одной стороны, в какой-то степени наивной, но одновременно и всеобъемлющей. Затем, в эпоху Возрождения, люди отходят от такой наивной и прямодушной веры, и хотя по-прежнему в Бога верят, но они уже пытаются сами определять свою судьбу и сами руководить своей жизнью. И это в определенном смысле такое грехопадение европейской культуры, когда они попытались знание поставить выше, чем вера в Бога, и попытались сами руководить своей судьбой и определять свою жизнь. Но, как мы знаем, идеалы гуманизма пришли к кризису, пришли к краху. Европейское общество оказалось на распутье, потому что и прежняя наивная вера уже была недостижима. И вот это вот обращение к силам человека, обращение к самостоятельности человека тоже уже себя не оправдало. Поэтому осмысляли вот этот сюжет как в каком-то смысле эмблему, символ того, что произошло с европейским обществом, европейской культурой. Потеря вот этого рая средневековой наивной веры обретение знания, но это знание не дало счастья. Оно дало только горечь и проблемы, так же, как и Адам и Ева. Что же касается Англии, английских условий, то, по всей видимости, мы там еще и события революции тоже в какой-то степени проецировал на этот сюжет. Потому что революция, свержение короля, а, как мы знаем, королей и царей, так же, как и царей, их очень часто называли отцами своих народов. Значит, король как отец народа, а подданные как его дети. Значит, революция – это как бы такое восстание против отца, восстание против отцовской власти. Традиционный, патриархальный, и, соответственно, народ опять-таки пытается сам определять свою судьбу и жить своим умом. И в английской революции это тоже привело к результатам довольно плачевным, потому что революция закончилась установлением военной диктатуры. И потом снова возвращением к монархии, но уже в худших условиях, чем раньше. Поэтому вот этот двойной опыт, и опыт культуры, и опыт революции, он в каком-то смысле отразился, был переосмыслен Мильтоном вот в этой религиозной, в религиозном сюжете, философской религиозной поэмы «Потерянный рай». Ну, поподробнее мы об этой поэме с вами поговорим уже в следующий раз. Вы видите, какую-то бумажную часть. И дальше мы перейдем уже к XVIII веку, к литературе просвещения.